С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Украина и Грузия оказались пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Изменения в российский закон о референдумах. В Томске региональные власти пытаются остановить рост цен на топливо. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Так, саммит НАТО в Бухаресте – главная тема этого часа. Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Это заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Ябде Хопсхефер. Он сообщил также, что НАТО направит Албании и Хорватии официальное приглашение вступить в союз. Македония получит приглашение, когда разрешит спор с Грецией относительно названия государства. На саммите продолжает работать международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина, и сейчас она с нами на связи. Ирина, здравствуйте, и, собственно, вам слово. Какие у вас подробности?
Здравствуйте, Александр. Ну, на самом деле, то, что вы упомянули, приглашение Хорватии и Албании, которое будет направлено, это в данном случае формальность, потому что как бы основное событие уже произошло. Эти страны уже приняты. И несмотря на то, что я вижу эту церемонию уже в третий раз в моей жизни, она все равно поражает тем, какое счастье испытывают лидеры этих стран, когда их официально приветствует вся группа НАТО, приветствует аплодисментами и вставанием.
Today, NATO leaders have invited two new countries to start accession talks with the alliance.
Это голос генерального секретаря НАТО Ябде Хопсхефера, который официально объявляет о том, что страны, две страны приглашены вступить в НАТО.
NATO's enlargement has extended the sphere of security and stability in Europe.
Так проходила сегодня эта церемония, но, к сожалению, Македония, как мы знаем, не получила подобного приглашения до того, как будет решен вопрос с именем этой страны, и большинство лидеров выразили сожаление, что приглашение Македония не получила. С другой стороны, то, что сегодня произошло с точки зрения расширения Союза, это достаточно комплексный подход НАТО ко всем Балканам, потому что НАТО затронуло сегодня, саммит НАТО затронул сегодня и такие вопросы, как развитие интенсивного диалога с Боснией и Черногорией. Это явно будут следующие страны, которые в каком-то будущем получат приглашение. Было подчеркнуто, что Союз открыт для углубленных отношений с Сербией. И также было подчеркнуто, что НАТО приветствует желание Украины и Грузии вступить в Союз. Как сказал Ябде Хопсхефер, мы согласились, что они станут членами НАТО. И это решение Союза отныне будет носить обязательный и долгоиграющий характер, потому что НАТО не закрыло двери, потому что, несмотря на то, что МЭП, план действий для вступления в НАТО Грузии и Украине, не был выдан, это все равно следующий шаг, это шаг не закрытый, это все равно в будущем. Но помимо этого, сегодня еще были рассмотрены такие вопросы, как энергетическая безопасность и кибернетическая безопасность, будущее НАТО, включая то, что саммит 2009 года, который будет юбилейный, 60-летие Союза, будут совместно проводить Франция и Германия. И система противоракетной обороны также нашла сегодня отражение в финальном коммюнике встречи. Фактически НАТО решило поддержать усилия Соединенных Штатов создать систему ПРО в Польше и в Чехии, с единственной проблемой, что эта система, которую будут создавать Соединенные Штаты, не покрывает всю Европу. И поэтому в ближайшем будущем, в течение года определено, НАТО будет рассматривать вопрос о том, как покрыть всю территорию Европы и какие, может быть, дополнительные средства противоракетной обороны, которые есть у самой НАТО, подключить к этой американской системе. Так что фактически американская система нашла поддержку. Александр.
Спасибо, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свобода», работает на саммите в Бухаресте. И в продолжение темы, о чем вот сейчас было упомянуто, Греция блокировала сегодня вступление в НАТО Республики Македония. С 92 года Афины добиваются изменения названия, провозгласившей независимость Республики бывшей Югославии, мотивируя это своим историческим правом на имя. Также Македония называется Северной области Греции. О том, как так получилось, я расспросил моего коллегу, эксперта по Балканскому региону Андрея Шарова.
Историческая область Македония сейчас входит в состав трех стран. Делится она на Вардарскую Македонию, Эгейскую Македонию и Пиринскую Македонию. Территория нынешней республики Македония, бывшей Югославской республики, это Вардарская Македония в долине реки Вардар. Греческую Македонию македонцы из страны под названием Македония называют Северный Эпир. А небольшая часть Македонии, это Пиринское Нагорье, это территория Болгарии. К Александру Македонскому македонцы нынешние отношения не имеют, поскольку славяне пришли на эти территории в 5-7 веке нашей эры, уже после того, как империя Македонского с центром в городе Пелла, который разрушен, находится в Греции нынешней, перестала существовать. Сейчас северная область Греции называется тоже Македония, центр ее это Салоники, большой город, и есть специальное министерство по делам Македонии. Две причины, главные, по которым греки боятся, хотя это не всегда произносится, того, что Македония не получит такое название. Первое заключается в том, что националистические македонские партии в начале 90-х годов, по крайней мере, выдвигали такой лозунг «Македония, объединенная со столицей в Салониках». И второе – это то, что на территории Греции существует по разным оценкам от 50 до 500 тысяч славян, македонцев, которые были насильственно ассимилированы, как утверждают македонские историки, в последние десятилетия. Вот эта северная часть Греции, Македония, область переселения народов, в том числе и насильственного, там и были обмены населением, и вот то население, которое там сейчас существует, это греки, которые, скажем, приехали из советской причерноморской зоны, это греки, которые приехали из Турции в 30-е годы, когда вот были массовые переселения, 100-тысячные переселения греков и турок в Турцию и Грецию, и там и название даже такие, там из деревень, там под названием метаморфозы. Там. Греческое правительство не признает существование национального меньшинства македонского. Македония активно не педалирует этот вопрос, но, тем не менее, она бы хотела, чтобы об этих людях как-то знали, чтобы они имели какую-то степень автономии. При всем при том, что существует такой вот пор между этими странами, Греция – это самый активный экономический донор Македонии. И вообще существование Македонии, оно никем не оспаривается еще и потому, что так уж сложилось. Это страна-буфер во многих-многих очень отношениях.
Напомню о том, как так получилось, что северные области Греции и независимое государство Республика бывшей Югославии носят одно и то же имя – Македония. Мы беседовали с моим коллегой, экспертом по Балканскому региону Андреем Шаром. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабды Хоопскефер. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, на трех девочек напал сексуальный маньяк. Две ученицы 7 класса были убиты, третья, первоклассница, чудом выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. Уже 9-е сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. В столице Кипра, Никосии, вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Мой коллега Андрей Шарый, как всегда, ведет итоговый выпуск программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Саммит в Бухаресте и события, связанные с приемом в Североатлантический союз новых членов, естественно, станут одной из главных тем этого выпуска. Кроме того, бывший глава компании «Роснефть» объявлен в международный розыск, в чем обвиняют Михаила Гуцериева российские власти, и военный призыв, который распространен теперь на студентов хореографических училищ. Почему эксперты убеждены, что в России скоро не станет танцоров? В 20 часов по московскому времени, еще раз напоминаю, не пропустите. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, тема главная, наверное, понятна, собственно, это саммит в Бухаресте. Пожалуйста, вам слово.
Европейские газеты пишут о том, что страны ЕС проявили осторожность в вопросе о присоединении Грузии и Украины к плану действий по подготовке к членству в НАТО. Ангела Меркель и Николя Саркози выступили против немедленного утверждения плана для этих государств, ибо в итоге НАТО должно будет гарантировать, что в случае нападения придет к ним на помощь. Как отмечает Independent, на сторону более осторожных европейских союзников стал и Гордон Браун, который дал понять, что поддерживает план для Грузии и Украины в принципе, но не будет настаивать на его утверждении на нынешнем саммите. Брауна поддержал бывший министр иностранных дел от партии консерваторов Малком Ривкин, который объяснил в интервью газете, что речь не идет о том, чтобы не расстроить Россию. Москва не имеет право решать, кто будет или не будет членом НАТО. Речь идет о том, чтобы сохранить альянс в качестве оборонного союза, а не просто политического. Другой точки зрения придерживается Лех Качинский. В своем комментарии, который перепечатали несколько газет, президент Польши пишет, что НАТО должно расширять территорию свободы. Принимая новых членов, НАТО укрепляет демократию в Европе. Кроме того, для многих новых членов это является мостом к Европейскому Союзу. Сегодня Украина и Грузия еще не вполне готовы к вхождению в НАТО, однако уже плодотворно сотрудничают с военным альянсом. Нынешний саммит, считает Лех Качинский, это то самое время, чтобы принять решение о распространении действий по подготовке к членству в НАТО на Украину и Грузию. Мы не можем отнять у этих государств право на европейско-атлантическую интеграцию, и при всем давлении изнутри и извне не можем бросить их на произвол судьбы, пишет президент Польши. Политолог Брюс Джексон в интервью швейцарской Летан отмечает, что страны НАТО взяли на себя ответственность по защите демократии. Грузия и Украина даже не просят принять их в НАТО. План подготовки предусматривает прежде всего военные реформы, которые в течение 10 лет или даже больше будет контролировать группа офицеров НАТО. Без гарантии последующего вступления. Это никакая не атлантическая угроза, как кричит Россия, смертельным оружием, которое является слабость и раскол Запада. Ангела Меркель думает, что решение будет проще принять на саммите НАТО в 2009 году. Почему? Потому что лучше идти на конфликт с Дмитрием Медведевым, чем с Владимиром Путиным. Есть только два объяснения подобной враждебности. Синдром Шрёдера, из-за которого Германия должна согласовывать свои экономические интересы с Россией, и желание Федеративной Республики стать на европейском уровне ключевой державой во всем, что касается восточной части континента, сказал Брюс Джексон в интервью Летан. Европейские газеты отмечают также, что на саммите не удалось добиться прогресса в вопросе членства в НАТО Македонии, которая, как ожидалось, получит приглашение присоединиться к альянсу вместе с Хорватией и Албанией. Греция пригрозила заблокировать членство Македонии, если не будет урегулирован диспут вокруг названия страны, о чем вы, Александр, уже говорили.
Кроме саммита, есть ли что-нибудь такое, что интересно с не политической точки зрения, а, ну, как бы большинству читателей?
Дмитрий. Британские газеты обсуждают скандальное признание, сделанное известным поэтом и издателем-мультимиллионером Феликсом Деннисом. В интервью Times он сказал, что примерно 25 лет назад убил человека, который приставал к его знакомой, столкнул его со скалы. На вопрос, где это случилось, Деннис ответил: «Неважно». Это интервью было записано еще в прошлом году, однако появилась в печати только сейчас. Газета пыталась защитить себя от уголовного преследования. Сам Деннис уже на следующий день после интервью убеждал корреспондентку не публиковать этот эпизод разговора, сославшись на то, что был пьян. Затем он послал письмо в редакцию, в которой сообщил, что во время интервью принимал медикаменты, которые в сочетании с алкоголем могли породить сбои настроения и маниакальное поведение. Накануне публикации интервью он вновь принялся отрицать, что история об убийстве правда, однако его слова все же были напечатаны. Газета «Гардиан» напоминает, что Феликс Деннис владеет всемирной издательской империей, в которую входят журналы «Максим», «Вик» и «Виз». Его личное состояние оценивается в 750 миллионов фунтов. Известен он и своим эксцентричным поведением, в частности, считается первым человеком, произнесшим бранное слово «кант» в эфире британского телевидения.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек, напомню, познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежих европейских газетах. А мы продолжаем программу «Время свободы». Госдума России в среду приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в конституционный закон о референдуме России в Российской Федерации, закрепляющий исключительную компетенцию органов государственной власти по некоторым вопросам, выносимых на общероссийский референдум. Изменения в закон о референдуме, по мнению думской оппозиции, делают любой плебисцит невозможным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Накануне руководство Госдумы заявило о необходимости поставить законодательные барьеры на пути использования референдумов в политических целях. Инициатива внесения поправок принадлежит фракции «Единая Россия».
Власть пытается как раз установить определенные четкие правила и процедуры для проведения такого рода мероприятий. А вопросов очень много, которые можем выносить. Пожалуйста, это вопросы об эвтаназии, вопросы вот в том числе, там, можно ли освободить от уголовной ответственности, скажем, мужчину, который похитил женщину с целью вступления в брак, ну и так далее. Вопросов на самом деле очень много. Ну и хочу напомнить, что референдумы в нашей стране региональные проводятся достаточно часто. Это в основном референдумы по объединению субъектов Российской Федерации.
Говорил один из авторов поправок закона о референдуме, депутат Владимир Груздев. В соответствии с законопроектом на референдум отныне не могут вноситься вопросы, касающиеся федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, в том числе о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, а также выпуске государственных займов, изменении финансовых обязательств государства, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, вопросы ратификации и денонсации международных договоров России, статуса и защиты государственной границы, вопросы войны и мира. По мнению заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, поправки в закон фактически ставят крест на проведение референдума в стране.
Поскольку на референдум фактически запрещаются выносить вопросы, подпадающие под 71 статью Конституции, значительную часть попадающих под статью 72, то есть являющиеся полномочиями федеральной власти и совместными полномочиями федерации и субъекта федерации. Поэтому надо иметь в виду, что помимо федеральных референдумов существуют и местные референдумы, которые определяются региональным местным законодательством. Абсолютно очевидно, что при принятии такого федерального закона он просто-напросто будет спущен на местный уровень, причем это никак не будет противоречить Конституции, исходя из логики нашего Конституционного суда. То есть, де-факто, в стране про референдум можно будет не говорить. Второе. Логика данной инициативы, она совершенно непонятна, поскольку после известного голосования 93-го года «да-да, нет-да» ни одного референдума в стране не проходило. Попытки КПРФ заявлять о проведении референдума были несостоятельны. Очень трудно понять мотивацию авторов. Принятие данного законопроекта представляется несвоевременным, неправильным, ненужным и даже вредным.
Это был заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Против поправок выступили и коммунисты, но их позиция никак не повлияла на итог голосования. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Депутаты Государственной Думы Томской области просят проконтролировать деятельность нефтяных компаний региона правительства России. Они обратились в правительство и лично к премьеру Виктору Зубкову. Накануне посевной кампании, накануне лета, производители горюче-смазочных материалов, как правило, повышают цены на топливо. Это может вызвать очередной всплеск инфляции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Существенное повышение цен на топливо, по большому счету, обусловлено отсутствием политики регулирования этого рынка на государственном уровне, заявляют депутаты Госдумы Томской области. По словам председателя Ассоциации промышленников и пищевиков Ивана Кляйна, при любой конъюнктуре мировых цен на нефть у государства-экспортера должны оставаться собственные рычаги влияния на ценообразование на внутреннем рынке. Томские депутаты предлагают, например, установить предельный процент рентабельности или регулировать экспортные пошлины, говорит Евгений Рубцов, депутат Госдумы Томской области и генеральный директор Томских мельниц.
Мы производим 100% нефтепродуктов у себя в России, плюс половину продаем. Значит, мы могли бы регулировать, вот мы и обращаемся к правительству с тем, чтобы мы самодостаточная по нефтепродуктам страна, и можно было регулировать, и за счет сверхприбыли на мировом рынке, за счет этих сверхприбыли можно было в России на внутреннем рынке провести регулировку в разумных пределах. Мы берем очень высокие таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов. Если нефтяники считают, что у них убыточна реализация нефтепродуктов в России, значит, уменьшить на какое-то количество, там, допустим, сделать не $500 с тонны таможенную пошлину, а 450, а 50 оставить на компенсацию цену внутри России. Это возможно, можно рыночными методами регулировать это все дело. Было бы воля.
Инициаторами обращения в правительство России стали томские депутаты-пищевики. В то время, когда их заставляют замораживать цены на свои продукты, нефтяники поднимают цены, насколько хотят и когда хотят. Очередное повышение произойдет перед посевной. Для производителей топлива это сезон прибыли. Сельхозтехника должна выйти на поля, и потому с повышением цен на ГСМ приходится мириться. Томские пищевики заявляют, если государство обеспокоено ростом инфляции, то должно не только цены на социальные продукты замораживать, но и цены на топливо контролировать. Между тарифами на ГСМ и ростом инфляции прямая связь, уверен депутат и главный томский мукомол Евгений Рубцов.
Рост в этом году уже с начала года примерно 20-25%, и это только начало. Как правило, перед весенними полевыми работами в сельском хозяйстве еще добавляется. И как бы вот в преддверии этого события мы решили обратиться в правительство и в антимонопольный комитет с тем, чтобы нашли систему регулирования повышения цен на нефтепродукты в России. Не какие-то разы соглашения, как там раньше было. Дело в том, что добыча нефти и оптовое производство нефтепродуктов нефтяных фирм у нас не больше 5-6 крупных фирм, которые определяют рынок нефтепродуктов. И большинство из них с контрольным пакетом у государства. И было бы очевидно и логично с тем, чтобы не раскручивать инфляцию в экономике России, поставить цены на ГСМ под жесткий контроль.
В обращении томских парламентариев к правительству и премьеру России в частности сказано, вошло в порочную практику, когда накануне посевной нефтяные компании ежегодно поднимают цены на все виды горюче-смазочных материалов. Недопустимо, чтобы монопольные организации диктовали свои условия государству. Это осложняет положение самого государства, его граждан и ставит под удар такие базовые отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Власть не может оставаться в стороне, уверены томские депутаты, особенно когда антимонопольная служба выявляет факт ценового сговора между производителями и поставщиками горюче-смазочных материалов. Двух крупнейших производителей топлива на томском рынке – «Томскнефтепродукт» и «Кузбасснефтепродукт» – антимонопольщики подозревают в так называемой «согласованности действий». Говорит Владимир Шевченко, начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области.
У нас указание пришло из Москвы, из Федеральной антимонопольной службы. Это говорит о том, что Федеральная антимонопольная служба по материалам Кемерово и по материалам томским усмотрела в действиях этих двух фирм некие согласованные действия. Действия, связанные с поддержанием цен или их регулированием, потому что и Томскнефтепродукт, и Кузбасснефтепродукт являются так называемыми ценовыми лидерами.
Томские депутаты просят правительство провести переговоры по всей цепочке производства и реализации горюче-смазочных материалов для принятия неотложных мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Обращение уже отправлено в Москву. Реакции пока нет. Между тем, сегодня стало известно, что в Томске цена на некоторые виды топлива поднялась примерно на 10%. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хоопскефер. Он сообщил также, что НАТО направит официальные приглашения вступить в союз Албании и Хорватии. В Северной Осетии закрыто административное дело против активисток общественной организации «Голос Беслана» Эмилии Бзаровой и Светланы Маргиевой. Они обвинялись в неисполнении распоряжения судьи. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, на трех девочек напал сексуальный маньяк. Две ученицы 7 класса были убиты, третья, первоклассница, чудом выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. Уже 9-е сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения заработной платы. На Урал прибыли депутаты Госдумы России для переговоров с бастующими шахтерами. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Прагой будет заключено соглашение по этому вопросу. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. США и Европейский Союз подвергли критике приговор, вынесенный сегодня в Пекине китайскому правозащитнику Ху Цзя. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. В Московском государственном университете вводится новая руководящая должность – президент университета. При этом должность ректора сохраняется. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна приятная культурная новость. В Петербурге проходит 4-й Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На обложке буклета старые голубые обои. Кусочек сверху оторван. Нет, вытянут, как язык, обнажая из-под стены. Заголовок газеты «Ленинградская правда» с клочком ордена Ленина, наехавшим на букву «П». В этом году фестиваль переживает не лучшие времена. 4 года назад он возник как частная инициатива. В прошлом году финансовые трудности были таковы, что вместо задуманных 5 вечеров пришлось провести всего 1. В этом году фестиваль оказался странно растянутым во времени, с 10 февраля до 6 июня. Так вышло потому, что деньги приходят небольшими порциями из разных мест, объясняет арт-директор фестиваля, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Ну, проводить его было принципиально. 10 февраля мы его открыли, театр Юрия Николаевича Погребничка, театр «Около Московский» сыграл студенческий спектакль «Старый забытый». Открытие прошло замечательно, Алис Брунна Фрейндлих фестиваля открыл. Буфетчица Клава, как всегда, торговала всякой водкой и томатным соком. То есть все было вполне воодушевленно. Но дальше фестиваль, к сожалению, размазался. И мне даже стыдно за наш город, потому что вся Россия скидывается на поездки своих театров, которые поддерживают в Ленинграде память Александра Моисеевича. Вот не наш город приглашает эти театры вспомнить Володина, а губернаторы разных губерний дают на это средства своим театрам.
Таким образом, один володинский вечер прошел в феврале, 2 выпало на апрель. Пьесы на фестивале не только володинские, но и те, которые просто близки ему по духу, по настроению.
Взрослую дочь молодого человека Славкина играет Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. И 4 апреля новый драматический театр из Москвы сыграет «Дочки матери» в постановке Долгачева, то есть сценарий всем известного фильма, который в театре никогда не ставился. 15 мая будет такой радостный день. Выдающаяся артистка Роза Хайруллина покажет полный вариант спектакля «Я скучаю по тебе» в постановке Галины Бызгу. Это продукция фестиваля и Самарского театра «Самарт». И закончится все 5-6 июня 2 спектаклями Приморского краевого драматического театра из Владивостока. «С любимыми не расставайтесь» и 5 вечеров.
Вообще-то вечеров получилось больше 5. Некоторые театры приехали на маленькие гастроли, в составе которых и володинский спектакль. Устроители надеются, что на будущий год Володинского 90-летия фестиваль все же удастся провести в феврале. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
День рождения Андрея Тарковского будет отмечен творческим киновечером 4 апреля в Библиотеке искусств имени Боголюбова на Сущевской улице в Москве. В программе выступления сестры режиссера Марины Тарковской и актрисы Натальи Бондарчук, показ документальных фильмов «Щипок» 1995 года, режиссер Шорина, и «Студент» Андрей Тарковский 2007 года, режиссер Леонтьева. Представление новых книг о Тарковском. Вечер ведет главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров. На должность художественного директора председательства Франции в Европейском Союзе назначен знаменитый дизайнер Филипп Старк. Французский министр иностранных дел Бернар Кушнер хочет, чтобы пребывание его страны во главе Евросоюза было как можно более креативным. «Речь идет о создании максимально современного имиджа страны», сказал 59-летний Филипп Старк. «Мы хотим показать не старомодную Францию в берете, а передовую страну на гребне прогресса». Сын авиаконструктора Старк за свою 25-летнюю карьеру проектировал ночные клубы, зубные щетки, жилые кварталы и мышки для компьютеров. Его произведения хранятся в музеях Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Киото и Барселоны. Созданные Старком проекты нередко запускались в массовое производство и продавались по доступным ценам. Председательство Франции в Евросоюзе начинается с 1 июля. Фильм режиссера Роберта Лукетича «21», который вышел в лидеры североамериканского кинопроката, в апреле пойдет в России. В Московском кинотеатре «Октябрь» 8 апреля состоится пресс-показ картины. В российском прокате «21» стартует 17 апреля. В главных ролях снимались Джим Стерджес, Кевин Спейси, Лоуренс Фишберн и Кейт Босфорд. В фильме рассказывается приключенческая история о том, как герои взялись переиграть казино в Лас-Вегасе. Кинорежиссер, сценарист и актер Вуди Аллен подал в суд на производителя одежды American Apparel за незаконное использование его изображения на рекламных плакатах и в интернете. Адвокаты Аллена заявляют, что фирма American Apparel никогда не получала у режиссера разрешения использовать в рекламных целях созданный им образ еврея-хасида с длинной бородой и в черной шляпе, в котором актер предстает в одной из сцен фильма «Энни Холл». За незаконную рекламу Аллен требует компенсации в размере 10 миллионов долларов. В Милане прошла презентация книги «Христианин в миру», посвященная видному итальянскому мыслителю, ученому и общественному деятелю Джузеппе Лацатти. Книгу подготовил историк Михаил Талалай. Лацатти родился в Милане в 1909 году, увлекся раннехристианской литературой и стал видным специалистом. Во время Второй мировой войны лейтенант Лацатти 2 года провел в нацистском плену. По окончании войны его выбрали членом парламента. Он участвовал в создании Конституции Итальянской республики. Для большинства итальянцев Лацатти – один из основателей современного итальянского государства. В 1968 году он стал ректором Миланского университета. Много писал о культуре, современном христианстве и месте христианина в миру.
С панорамой новостей культуры вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Новый заход. Александр Рыклин свой комментарий на сайте ежедневного журнала посвящает предстоящей конференции «Новая повестка дня для демократического движения в России». Конференция пройдет в Петербурге. В ней примут участие политики и общественные движения, которые заявляют о приверженности принципам либерализма и демократии.
Сразу признаюсь, состав этот внушает мне сдержанный оптимизм. В создании нового движения пожелали принять участие СПС как партия, ОГФ как движение, ряд региональных отделений «Яблоко». Ожидается, что их будет около 10, но застрельщиком выступило питерское отделение во главе с Максимом Резником, а также ряд известных и уважаемых правозащитников и общественных деятелей, например, Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Членство в движении предполагается индивидуальное, а руководство коллегиальное. В качестве одного из индивидуумов и, наверное, руководителей в Питер из Лондона приедет Владимир Буковский. Если дальше пройтись по персоналиям, то никаких особенных сюрпризов уважаемой публике ожидать не следует. Люди все известные. Но есть и более или менее новые лица. Активное участие в подготовке мероприятия принял руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. В составе участников, конечно, нельзя не отметить некоего дисбаланса. Так, к примеру, если про СПС можно сказать, что партия участвует в новой инициативе полновесно и полноценно, то с «Яблоком» все гораздо сложнее. Федеральное руководство этой общественной организации не просто проигнорировало приглашение в Питер, но и всячески препятствует своим членам, желающим влиться в новое движение. Грозит страшными карами, вплоть до исключения из рядов.
Напомним, что по этому поводу в эфире «Свободы» говорила пресс-секретарь «Яблока» Евгения Дилендорф.
Конференция, в которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из «Яблока», а других там нет партий, кто бы там ни участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех. Кто там будет участвовать?
Но вернемся к предстоящей петербургской конференции. Вот что Александр Рыклин считает принципиально важным.
На мой взгляд, только внятная позиция нового движения по отношению к политической ситуации в стране может привлечь к нему традиционных и новых сторонников. И формулироваться она должна предельно просто. Мы в этом безобразии больше участия не принимаем. По вашим правилам, никогда. Вы, конечно, можете и дальше проводить мероприятия под названием «Выборы», заседать в ваших потешных парламентских палатах, формировать правительство парламентского большинства, назначать нового президента, переназначать старого и так далее. Но мы утверждаем, что ваши выборы фиктивны, ваша легитимность нулевая, а все ваши действия носят не конституционный, а следовательно преступный характер. Демократическое движение свою политическую деятельность начинает в абсолютно автономном режиме, входя в контакт с этой властью только в исключительных случаях. Например, когда власть берет заложников, как в случае с Максимом Резником. Следовательно, демократическое движение должно приложить все возможные силы для демонтажа сложившейся системы и для формирования нормальной конкурентной политической среды, способной содействовать демократизации российского общества.
Только такая повестка может возродить демократическое движение в нашей стране и завоевать внимание и поддержку миллионов российских демократов, убежден Александр Рыклин.
Я не представляю себе, какие еще вопросы могут заинтересовать демократически настроенного гражданина нашей с вами страны. С моей точки зрения, политическая система России полностью разрушена. Сегодня даже кажется, что в быстром темпе восстановления она точно не подлежит. Понадобится серьезнейшая работа. Политических партий фактически нету, а те, что существуют, или вернее так себя называют, по факту таковыми не являются, просто потому что они не отвечают ни одному из классических требований, предъявляемых подобного рода политическим образованием. Соответственно, наше политическое пространство требует глобального переформатирования. А что же касается сотрудничества с властью, то мне думается, что этот ресурс демократы уже исчерпали, много раз обожглись на нем, и мне видится какой-то конструктивный диалог с властью невозможным, просто потому что эта власть не заинтересована ни в каком конструктивном диалоге с демократами. Когда же я говорю об игнорировании власти, это вовсе не означает, что я предлагаю всем перестать платить налоги или переходить улицу на красный свет. Нет, это означает немножко другое. Просто свою политическую деятельность, свои политические задачи демократическая оппозиция должна выстраивать без оглядки на власть. Ну и, разумеется, не участвовать в федеральных выборах, или вернее в том, что власть называет федеральными выборами. Это бессмысленно, и это аморально, и в общем почти преступно, потому что это, конечно, никакие не выборы, а это имитация, жалкая имитация выборов.
Александр Рыклин, сайт ежедневного журнала «Политик онлайн», Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Время коротко напомнить об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабд Хоопскефер. В городе Златоуст Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц с сексуальным маньяком. Одна девочка выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 получили ранения в районе иракского города Масул в результате нападения смертника. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире 50 миллиардов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложением товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Об опасности перегрева российской экономики в начале текущей недели заявил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он считает, что попытки сохранения высоких темпов экономического роста за счет поддержки государством отдельных отраслей могут создать угрозу для финансовой стабильности. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина уже заявила, что поддержание высоких темпов роста экономики для страны сегодня более важно, чем риск возможного перегрева. С ней согласен и руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
С нашей точки зрения, наш анализ показывает, что перегрева в российской экономике сегодня нет. Здесь у нас есть разногласия с Министерством финансов, с отдельными экспертами. Мы считаем, что тот объем проектов, те возможности, которые существуют сегодня в России, намного превосходят те ресурсы, которые сегодня есть и предоставляют. Со стороны всех финансовых институтов.
Центральный банк России ожидает замедления темпов роста кредитования в 2008 году до 35-40% против 53% в 2007. Как заявил председатель банка Сергей Игнатьев, основной причиной этого является ожидающееся сокращение притока частного капитала. В 2007 году, согласно официальным данным, объем чистого притока частного капитала в России составил более 80 миллиардов долларов, в два раза превысив показатель предыдущего года. Таким образом, как считают эксперты, в России будет происходить и дальнейшее снижение темпов роста кредитования частных лиц. По оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, это связано в том числе с тем, что с середины прошлого года банки обязаны раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально и рассчитывать свои свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Средняя мировая цена российской нефти «Юрал» в первом квартале 2008 года составила примерно $93.40 за баррель, что более чем на $39 выше прошлогоднего показателя, сообщил представитель Министерства финансов России Александр Сакович. При этом в марте текущего года средняя цена российской нефти, по его словам, практически достигла $100 за баррель, составив $99.80. Государственная компания «Транснефть» подключила первый участок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» к системе магистральных трубопроводов страны. Подключение было проведено в Иркутской области, протяженность участка составляет примерно 240 километров. Сообщается, что к сегодняшнему дню проложено более 1500 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит почти 2700 километров. Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития туризма до 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Жалковский, этот документ предусматривает увеличение числа приезжающих в страну иностранных туристов минимум до 35 миллионов в год, против нынешних 23 миллионов, а также увеличение количества гостиниц до 13-14 тысяч против 6 тысяч в настоящее время. Для этого, как заявил премьер Виктор Зубков, власти готовы, в частности, упростить налогообложение гостиничного бизнеса.
Необходимо строить гостиницы, в том числе и небольшие семейные. Но бизнес этот идет плохо, потому что как только человек построил небольшую гостиницу, его сразу по полной программе облагают налогами. Пляжи не обустроены, все еще федеральной собственности. Госкомимущество сидит как собака на сене, ничего сам не делает и в региона не передает. Поэтому я думаю, что надо серьезно нам подойти к этому вопросу.
Центральный банк России в течение 2-3 месяцев планирует принять решение о графическом изображении знака российского рубля, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Закон, обязывающий Центральный банк утвердить символ рубля в виде знака, был принят в России в середине 2006 года. Курс доллара на сегодня 23 рубля 67 копеек, на завтра 23.62. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, курс на пятницу 36.94. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Один из самых читаемых еженедельников в Словакии «Плюс 7 дней» сейчас публикует серию статей о жизни самых богатых словаков. Материалы пестрят атрибутами роскоши – загородными домами, дорогими квартирами, яхтами, машинами, самолетами и так далее. А о таком понятии, как филантропия, там не упоминается. Создается впечатление, что словацкие богачи далеки от того, чтобы своим успехом, материализованным в прибылях, хотя бы немного поделиться с теми, кому не так повезло. А так ли это? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
По мнению словацких психологов, отсутствие желания помогать неимущим – довольно типичная черта характера многих жителей Словакии. По результатам одного социологического опроса, в прошлом году лишь 46% словаков пожертвовали деньги на тот или иной гуманитарный проект. Означает ли это, что на протяжении последних лет ситуация в стране не изменилась, несмотря на улучшение уровня жизни, словаки щедрее не стали? Мнение почетного президента Института развития общества в Словакии Мартина Буторы.
В Словакии традиции, имеющие отношение к филантропии, прослеживаются со времен Австро-Венгрии, когда богатые семьи уделяли большое внимание помощи бедным. Филантропия развивалась и во время Первой Чехословацкой республики. Однако все это было прервано на 40 лет с приходом коммунизма. Подобная ситуация сложилась и в соседних странах. Однако значение понятия «филантропия» там вспомнили быстрее, чем в Словакии. В Чехии это связано с тем, что общество богаче, а традиции филантропии глубже. Уже в XIX веке в Австро-Венгрии у чехов было 4 основных условия для активного развития общества. Развитая отечественная промышленность, развитая система образования, развитое самоуправление и, наконец, достаточно достаточно сильные СМИ. Отсюда и многогранность жизни общества, где имела место и филантропия. Однако вернемся в Словакию. В Словакии в последние годы действует закон, позволяющий отчислять физическим и юридическим лицам 2% от общей суммы налога на прибыль различным общественным организациям. Лишь в прошлом году эта сумма составила более 1 миллиарда словацких крон. Эта система не идеальна для финансирования третьего сектора, так в Словакии называются общественные организации. Но руководство таких организаций уже научилось работать в новых условиях. Из 30 тысяч зарегистрированных организаций третьего сектора сегодня в Словакии 8 тысяч получают деньги таким способом. Развитие филантропии зависит и от государственной политики в этой области. Государство должно создавать условия для того, чтобы люди помогали друг другу, считает Мартин Бутора. Мы обязаны избавиться от представления о том, что обо всем должно заботиться государство. В Словакии это укоренилось в сознании людей, но это ошибочное представление. Даже в идеальном государстве, во главе которого будут стоять гениальные лидеры, возникнут проблемы, которые невозможно решить без помощи граждан. Поэтому необходима такая политика правительства, которая бы стимулировала действия людей, направленные на общественную работу, а не такая, которая бы сама решала проблемы граждан, тем самым ослабляя их активность. Что касается отношения словаков к филантропии, то оно, по мнению специалистов, хоть и медленно, но изменяется. Другое социологическое исследование показало, что 91% населения Словакии уверен в благоприятном воздействии филантропии на развитие общества. Более того, половина словаков одноразовыми взносами сама участвует в различных гуманитарных проектах. Это помощь малоимущим и больным, организация спортивных и культурных мероприятий, а также планирование досуга детей и подростков. Однако области, в которые начинают вкладывать деньги финансовые доноры, расширяются. Сегодня это также и охрана окружающей среды, охрана прав человека и поддержка меньшинств. Вырабатывается и новая культура филантропии, которую формулирует Мартин Бутора. Существует много людей, у которых есть очень хорошие идеи. Есть множество людей, которые помогают там, где необходимо, придумывают для детей и подростков интересные способы времяпрепровождения, организовывают спортивные и культурные мероприятия. Часто им не хватает денег, но есть и другие люди. Они тоже неравнодушны к тому, что происходит там, где они живут. У них тоже существует потребность помочь. Они могут предложить профессиональные знания, службы или деньги. Чего им не хватает, так это времени и энергии для реализации идей. Общественные организации всех этих людей объединяют. Они собирают всех тех, у кого есть идеи, и тех, у кого есть деньги. И так создается новая культура филантропии в Словакии, говорил Мартин Бутора, почетный президент Института развития общества в Словакии. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Конечно же, вновь вернемся к саммиту НАТО в Бухаресте. Вас ждет также репортаж из Киева о том, как там восприняли новость о том, что Украина, по мнению НАТО, пока не готова к присоединению к альянсу. Также поговорим и о протестах против вступления в НАТО украинской оппозиции. Вас ждут также и несколько интересных репортажей из различных российских регионов. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных
лиц. Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на
свои. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С
«Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».